Глава 7. Вот и первые холода. Скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени. Город вставил в окна зимние рамы, топит печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, что полагается, с удовольствием чувствуя уже зимний уют и тот старый наследственный быт, которым он живет столетия. Повторяемость времен года и обычаев. «Гуси летят», — с удовольствием говорит Ростовцев, входя в дом в теплой чуйке и теплом картузе и внося с собой зимний воздух. «Сейчас целый косяк видел. Купил у мужика 2 воза капусты. Прими, Любовь Андреевна, сейчас привезет. Загляденье, капуста, качан к качану». И на душе у меня делается хорошо, и так грустно. Грустно. Я оставляю Вальтера Скотта, которого взял читать из гимназической библиотеки, и задумываюсь. Мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне. Я мысленно вижу, осматриваю город. Там при въезде в него древний мужской монастырь. Все говорят, что в нем, в каждой келье у каждого монаха, всегда есть за образом и водочка, и колбаса. Глебочку очень занимает, носят ли монахи под рясами штаны. Я же, думаю о монастыре, вспоминаю то болезненно восторженное время, когда я постился, молился, хотел стать святым, а кроме того, почему-то томлюсь мыслью о его старине, о том, что когда-то его не раз осаждали, брали приступом, жгли и грабили татары, я в этом чувствую что-то прекрасное, что мне мучительно хочется понять и выразить в стихах, в поэтической выдумке. Затем, если идти от монастыря назад в город по долгой улице, то влево будут бедные грязные улицы, спускающиеся к оврагам, к зловонному притоку нашей реки, в котором мочат, гноят кожи. Он мелкий, дно его все завалено их черными пластами, а по берегам лежат целые горы чего-то бурого, острого и пряно воняющего, и тянутся черные сквозные срубы, где эти кожи сушат и выделывают, где в огромном количестве шумно работает, курит, сквернословит какой-то страшный род людей, могучих, невероятно сальных и грубых. Это тоже очень старинные места, им лет 300-400. И меня томит желание и о них, об этих мерзких местах, сказать, выдумать что-то чудесное. Дальше, за притоком, черная слобода, аргамача, скалистые обрывы, на которых она стоит, и тысячи лет текущие под ними на далекий юг, к низовьям Дона река, в которой погиб когда-то молодой татарский князь. О нем тоже очень хочется что-нибудь выдумать и рассказать в стихах. Татарского князя, говорят, покарала чудотворная икона Божьей Матери, и доныне пребывающая в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой, как раз против аргамачи. Тот древний образ, перед которым горят неугасимые лампады, и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в темной шали, крепко прижав щепоть ко лбу, и настойчиво и скорбно устремив глаза на тускло блистающий в теплом лампадном свете смугло-золотой оклад, в отверстие которого видна узкая черно-коричневая дощечка правой руки, прижатой к груди, а немного выше небольшой и такой же темный средневековый лик, смиренный и горестно склоненный к левому плечу под серебряным кружевным колючим венчиком в мелко и разнообразно сверкающих алмазах, жемчугах и рубинах. А за рекой, за городом, широко раскинулась на низменности заречье. Это целый особый город и целое железнодорожное царство, где день и ночь, волнуя тягой вдаль, туда, куда косяками тянутся теперь под сумрачным и холодным небом гуси, требовательно и призывно, грустно и вольно перекликаются в студеном звонком воздухе паровозы, где стоит вокзал, тоже волнующий своими запахами жареных пирожков, самоваров, кофе, смешанными с запахом каменно-угольного дыма, то есть тех паровозов, что день и ночь расходятся от него во все стороны России. Я помню немало таких дней, скудных, коротких, сладко и грустно томивших и домашним уютом, и мечтами то о старине города, то о вольных осенних просторах, видных из него. Без конца шли эти дни среди классной скуки в гимназии, где я насильно узнавал все то, что будто бы было необходимо мне знать, и в тишине двух теплых мещанских комнаток, спокойствие которых усугублял не только дремотный стук будильника на комоде Любови Андреевны, покрытом вязаной скатеркой, но даже мелкий треск коклюшек под руками Мани и Ксюши, весь день сидевших за плетением кружев. Шли медленно, однообразно, и вдруг сразу обрывались. В некие особенно печальные сумерки неожиданно хлопала наружу калитка, потом дверь в сенцах, дверь в прихожей, и внезапно на пороге появлялся отец в меховой шапке с наушниками и распахнувшейся енотовой шубе, и я со всех ног кидался ему на шею, впиваясь в его милые теплые губы под холодными и влажными с мороза усами и с восторгом чувствуя: «Боже, как не похож он ни на кого во всем городе, какой он совсем-совсем другой, чем все прочие».